Всем привет, это футбольный клуб. Российский футбольный сезон уже набрал ход. В этом плане в евросезоне все только начинается. Суперкубок Англии отгремел, суперкубок УЕФА мы посмотрели вот только этой ночью. Впереди старт АПЛ, Серии А, Ла Лиги. В общем, будет много яркого, красивого, качественного футбола в Европе. И мы возвращаемся к нашему традиционному формату выпуска футбольного клуба. Но! И здесь есть новинка. Теперь мы выходим не только в Ютубе, но и во ВКонтакте. Поэтому, если у вас есть сложности с Ютубом, переходите во ВКонтакте. Ссылка есть в описании под этим роликом. Тем будет много, потому что будет много футбола. А если футбол, то красивый. Ну а если карта, то бесплатная дебетовая альфа-карта. Получайте суперкэшбэк рублями каждый месяц и снимайте наличные в любом банкомате без комиссии. Не просто выгодно, альфа выгодно. Ну а мы переходим к событиям прошедшей недели. Это футбольный клуб. Поехали. Прошедший тур российской премьер-лиги фактически предваряла новость, что Игорь Денисов запрещает детям в Академии «Торпедо», где он сейчас работает, смотреть матчи РПЛ. И по итогам этого тура я, могу понять Игоря Денисова, потому что, прямо скажем, матчи получились не самые яркие. В одних играх катали яйца, как выразился Валерий Карпин, ну а в других люди покидали поле чуть ли не с дырками в ногах. Вот этот жесточайший, суровый стык Роши и Спирциана, его желательно нужно было блюрить картинку в момент этого стыка, и вешать возрастной ценз, чтобы дети такого не видели. Это было по-настоящему страшно. Но главному арбитру матча так не показалось. Он даже фола, по-моему, в том эпизоде не увидел, не говоря уже о желтой карточке. И вот, глядя на все это, Даниэле Арсате, заслуженный итальянский арбитр, недавно ушедший на пенсию, которого, как говорят, пригласили в судейский комитет РФС, он посмотрел на все это и подумал: «Да на кой мне это надо?» И ходят слухи, что он отказался. Но вроде только слухи. Возвращаясь к Игорю Денисову, не думаю, что его тренерский подход уйдет в массы, но как минимум одному ребенку запретить РПЛ, кажется, что стоило бы. Речь, конечно, о сыне Александра Соболева, который на недавнем стриме, во-первых, согласился с тем, что «Зенит» – позор российского футбола, и назвал петербургский клуб «бомжами». Это цитата, если что, не мое мнение. И вот отмена Соболевых теперь и в диджитал-формате. Сначала Александра Соболева «Спартак» отстранил от тренировок, а теперь еще и забанили его канал. И говорят, что заблокировали канал даже не из-за слов сына, а из-за его возраста. Потому что всего 7 лет этому мальчику, а маленькие дети, они же как попугаи. Они что слышат, то и говорят, повторяют за остальными. И вот я представляю себе, как Александр Соболев, отстраненный от тренировок с московским «Спартаком», бродит по своей большой московской квартире и причитает на «Зенит». Даже не бродит, потому что мы знаем, что Александр Соболев свое свободное время сейчас проводит в Доте, в компьютерной игре. Но там причитать тоже никто не запрещает. А повод побубнить у Александра Соболева действительно был, потому что, оказывается, никакого официального предложения «Спартак» от «Зенита» по нападающему не получал. Второй вариант, где еще мог услышать сын вот эти все фразы про «Зенит», это, конечно, стадион. Потому что фраза «Зенит – позор российского футбола», она стала настоящим футбольным фольклором в прошлом сезоне. И что же теперь делать? Вот сначала запретили пиво на стадионах, чтобы фанаты не буянили якобы. Потом запретили материться. И что теперь? Нужно запретить детям ходить на стадионы? Или детям футболистов ходить на стадионы? Неоднозначно. А вообще мы знаем, как подобные конфликты решаются в «Зените». Соболеву извинятся, а сына просто пригласят в Лахта-центр. И получится, что у младшего Соболева будет реальное приглашение из Санкт-Петербурга, а вот у его папы только виртуальное. Пока же в Санкт-Петербурге все мысли об очередном чемпионстве. «Зенит» идет без потерь, в прошлом туре обыграли «Динамо», которое тоже очков не теряло, и, как мы и предполагали, этот матч был очень принципиальным. Клубу из Санкт-Петербурга настолько важно было победить московское «Динамо», которое в прошлом сезоне дерзнуло бросить перчатку Питеру, что после этой победы, минимальной по счету, высказался даже Алексей Миллер. Он назвал Сергея Симака топовым тренером, сказал, что победа была гроссмейстерской, но мое внимание привлекла немного другая цитата. С вашего позволения, я ее прочитаю. «План на вчерашний матч был построен не из предположения, что гости приедут за одним очком, а из тезиса. Мы знаем, что вы знаете, что мы знаем, что вы приедете за одним очком, а это уже рефлексивные тактики. Ничего не понял, но очень интересно. Чтобы понять смысл этого высказывания, нам потребуется, я думаю, много времени и усилий, может быть, даже услуги переводчика, но сам факт того, что после победы высказывается Алексей Миллер, это сигнал. Сигнал тому, что в «Зените» сейчас все заряжены на чемпионство, на тотальное доминирование. От футболистов до руководства клуба. Поэтому потеря Венделла, который выпал сейчас больше, чем на месяц, как говорят, я думаю, что в «Зените» вполне может быть компенсировано каким-нибудь трансфером. Пока же «Зенит» объявил о подписании Вани Дргушича. Ну а что, у команды разница мячей 14-0 в чемпионате. На какую позицию еще искать усиление? Конечно, на позицию центрального защитника. Случилось еще и несколько трансферов на выход. Это аренда Александра Коваленко, но таких примеров в «Зените» мы уже помним несколько. Это и Иван Соловьев, и более свежий пример Арсена Адамова, но и аренда Алексея Сутермина в Ростов. Вот уж тоже новость. Казалось, что с его трансферной стоимостью тяжело не выйти в плюс. Но после аренды в Ростове у Сутермина закончится контракт, и он станет свободным агентом. То есть «Зенит» с него, с тех 50 тысяч, вложенных в Алексея Сутермина, ничего не заработает. Впрочем, это тоже может быть часть рефлексивных тактик. Они знали, что мы знаем, что они знают. А в общем, ладно. Что же касается «Динамо», то после матча там вечных вопросов стало на один больше. Кто виноват? Что делать? Теперь еще, кто пробьет пенальти? Марсел Личко сказал, что пенальтистов не назначает, это не детский сад, а РПЛ. А Константин Тюкавин сказал, что все в команде знают, кто бьет пенальти, но почему-то к точке пошел другой человек. Вообще, сколько раз уже на это напарывались? Вот причем буквально недавно на Кубке Америки Дориал Джуниор, главный тренер сборной Бразилии, оказался за кругом своих футболистов, которые определяли, кто будет исполнять пенальти в послематчевой серии. В итоге бразильцы проиграли. Был и другой пример, Марсело Бьелса, у которого, наоборот, все было расписано, все было готово, и Уругвай свою серию пенальти выиграл. Сейчас у «Динамо» все стрелы летят в Нгамале. От болельщиков понятно, но и от Константина Тюкавина по касательной прилетело. Но сами подумайте, вот Марсел Личко, главный тренер, пенальтистов не назначает, а Нгамале чувствует в себе уверенность. Ну почему не попробовать? Да, задним умом ему достается, он не забил. Но подумайте о другом. Вот есть Константин Тюкавин, лидер «Динамо» на футбольном поле. Но эта ситуация показывает, что в коллективе, особенно в иностранной его части, видимо, все не так очевидно, потому что Тюкавин тоже хотел бить этот пенальти. Он просто очень быстро уступил в споре с Караскалем и с Нгамале. Раз авторитета Тюкавина не хватает пока для решения этой спорной ситуации, разве не главный тренер должен был взять на себя ответственность и решить, кто будет бить пенальти? Мне кажется, что это должен был сделать как раз Марсел Личко. В этом плане Глушенков, видимо, среди зенитовских легионеров поставил себя достаточно крепко. У него вообще все идет очень гладко в «Зените». И в какой-то момент обязательно начнутся сложности. А учитывая вспыльчивый, очень непростой характер Максима Глушенкова и, соответственно, реакцию нейтральной публики, будет интересно, как он с этими проблемами справится. Вот за этим я предлагаю вам последить. Без Глушенкова, на удивление, комфортно чувствует себя московский «Локомотив». В прошлом туре обыграли крепкое «Динамо» из Махачкалы, и вообще на старте этого чемпионата «Локомотив» выглядит одной из самых симпатичных команд. И это при том, что действительно серьезные кадровые потери. Нет Дзюбы, нет Миранчука, нет Джамалединова, нет, конечно, Глушенкова. В «Локомотиве», по сути, не осталось сенаторов, разве что кроме капитана Дмитрия Баринова. И главный тренер теперь по-настоящему главный. Галактионов выстраивает команду под себя, хотя ушли действительно заметные футболисты. Но появились Алексей Батраков со своими радиоуправляемыми передачами. Вадим Раков, наконец, начал появляться в основном составе чаще и тащит «Локомотив» в Кубке России. На их фоне даже немного меркнет Сергей Пеняев. Ровесник Батракова и Ракова, но с гораздо большим опытом во взрослом футболе. И это тревожный звоночек, потому что хочется видеть былую яркость от Сергея. В следующем туре «Локомотиву» играть против ЦСКА Марко Николича. И за этим, конечно, будет интересно понаблюдать. Ну а в прошедшем туре ЦСКА впервые в этом чемпионате проиграл Краснодару. И после матча у некоторых болельщиков появились вопросы. А точно ли проблема ЦСКА была во Владимире Федотове? Потому что при Марко Николиче, который провел предсезонку с ЦСКА, команда не стала играть ярче. Лучше бомбардир, защитник Игорь Дивеев, которого уже на официальном сайте ЦСКА перевели из защитников в нападающие. А новичок в атаке, я даже не знаю, что про него сказать, кроме как... Койта. Федотов же продолжает судиться с ЦСКА. И тут вопрос. А захочет ли кто-то из клубов после такого расставания иметь дело с Владимиром Валентиновичем? А не проще ли, например, пригласить Сергея Ташуева, который после увольнения просто едет жарить шашлыки, а не таскает клуб с сомнительными претензиями по судам? Ну а если Федотову так важны компенсации, то здесь есть почти беспроигрышный вариант. Чемпион по неустойкам – это Химки. Я уверен, что Андрей Талалаев с удовольствием проведет мастер-класс для Владимира Федотова. Для Краснодара же эта победа над ЦСКА стала первой в чемпионате. И вообще Краснодар в начале этого сезона побеждает только ЦСКА. Поэтому Мурат Мусаев на время выбывает из этой гонки на увольнение, как и Саша Ильич, который практически колдовским способом, на удивление, одержал две победы подряд с Пари-НН. Триумфатором же в этой гонке ожидаемо стал Игорь Черевченко, которого на неделю уволили из воронежского «Факела». «Факел» в этом плане Джейсон Стэтхэм, но не в том смысле, в котором хотелось бы воронежцам. А они вот тот герой Стэтхэма в фильме «Адреналин», которому нужно всунуть пальцы в розетку или влезть в трансформаторную будку и получить удар током, чтобы его сердце билось. Вот так живет «Факел» за счет увольнения тренеров. В РПЛ «Факел» меняет тренеров даже чаще, чем «Химки», а это еще нужно умудриться. На Черевченко круг замкнулся, и теперь, видимо, он просто пойдет в обратную сторону. Уже назначили Пятибратова, поэтому Евсееву и Ташуеву приготовиться. В следующем туре «Факелу» играть против «Спартака» в Москве, а на прошлых выходных «Спартак» скатал откровенно скучные нули с «Ахматом». Но мы этого ожидали. Можете пересмотреть прошлый выпуск. Мы ведь прекрасно знаем, что если «Ахмат» крупно проигрывает дома, то в следующем туре никому просто не будет. Вспомните прошлый сезон. «Ахмат» проиграл «Балтике» 1-7, а в следующем туре обыграл «ЦСКА» 2-1 на выезде. И эта победа вполне встала в серию из 5 матчей с победами подряд. Если кого-то и могли удивить эти нули, то разве что Дэна Станковича, человека откровенно нового для РПЛ, который все еще изучает ее ландшафты, проходит адаптацию. И ну, для него же стало откровением, что Оренбург, оказывается, играет длинными забросами за спину защитником. Адаптацию проходит и Маркиньос с Вильяном Жозе. У Барко она прошла чуть быстрее. Маркиньос, кстати, в игре с Ахматом выглядел очень даже бодро. Ну а Вильян Жозе пока вызывает только вопросы. Главный вопрос, как он прошел медосмотр и куда смотрели представители «Спартака», но и у меня личный вопрос. Вильян Жозе сам по себе нападающий не маленький, достаточно высокий и габаритный, но он еще приехал с лишним весом, как мы знаем, и даже вот с этими условиями футболка на нем во время матча, ну, это настоящий оверсайз. И вот мой вопрос, какого размера футболка у Вильяна Жозе? Если 6XL, мы можем ему даже подарить худи или футболку, у нас есть подходящее. В общем, «Спартак», если предложение вас интересует, свяжитесь с нами. Я думаю, контакты вы найдете легко. Ну а мы пока перебросим мостик в Европу. Федор Чалов провел свой первый матч за «ПАОК» и сыграл в квалификации Лиги чемпионов. К сожалению, «ПАОК» проиграл. И странно слышать разговоры о том, что «Ха, вот уехал играть в Европу, вот тебе Лига чемпионов, поиграл». Ну, друзья, во-первых, Федор Чалов вполне неплохо вышел на замену, даже мог отдать голевую передачу. А во-вторых, он вообще-то в Еврокубках продолжает играть. У «Паока» еще квалификация в Лигу Европы, и туда греки вполне могут попасть. И у нас что, так много представителей в Еврокубках, что мы сейчас вот так легко отказываемся от футболиста, который будет играть в Лиге Европы? У нас в Лиге чемпионов-то, по сути, только Головин в Монако, да Сафонов в ПСЖ. В общем, европейский футбол стремительно приближается. Суперкубок Англии и УЕФА мы уже посмотрели, но еще не обсудили. Об этом и о стартующих европейских чемпионатах вам расскажет Денис Алхазов.
Уже капают понемногу слюнки по новым европейским сезонам. По Англии, Испании, Италии, Германии и даже Франции. Ну и первыми в игру вступили англичане. Они свой суперкубок проводят традиционно летом. Турнир по-прежнему довольно выставочный, знаменующий начало сезона. А ведь никак не принесешь его на зиму, да, в этот удачный формат финала четырех, как сделали испанцы и те же итальянцы. Потому что расписание англичан самое плотное, и вот они будут от него страдать весь ближайший год. Манчестер Сити в серии пенальти переиграл Манчестер Юнайтед. Сити не напрягался, не было Родри, не было половины основы, вышла разнорабочая молодежь на самые разнообразные позиции. Ну а Манчестер Юнайтед состав продемонстрировал вполне боевой. Одно ключевое изменение: Лиссандро Мартинес оказался слева, потому что многострадальный Люк Шоу опять болеет. Видимо, лечиться он должен только у специалистов сборной Англии, там его живо на ноги ставят. В общем, Лиссандро Мартинес так баражировал между центром поля и левым флангом. Хорошая игра, игра, в которую вкатывались долго, но все-таки вкатились. По ней что заметно? Что Решфорду, наверное, нужно уже учить арабский. Если кто-то вообще из европейских звезд, переехавших в Саудовскую Аравию, его учит. Но мне очень не хочется, чтобы такая же участь постигла других молодых звездочек, выпускников Академии Манчестер Юнайтед. Коби Майну, Алехандро Гарначо, Факундо Пелистри. Потому что Решфорд также ярко вошел во взрослый футбол, также ярко дебютировал. И потом сникал, сникал и продолжает сникать. На Суперкубке нет смысла останавливаться, предвкушаем весь английский сезон. Что же должно произойти, чтобы Арсенал перестал сидеть за Манчестер Сити, как принц Чарльз почти век сидел за Елизаветой? Не знаю. Наверное, нам должен подсказать это опыт Ливерпуля, последнего уникального чемпиона в годы доминирования Манчестер Сити. Ведь что случилось в год чемпионства Ливерпуля? Во-первых, Сити сдал. Родри еще не окреп, Фернандиньо сильно постарел, если переноситься памятью туда. И очень много шероховатости появилось в игре Манчестер Сити, и это была, по сути, мягкая перестройка команды Гвардиолы. После этого они стали еще больше владеть мячом, еще нуднее владеть мячом и закатывали из убойных позиций. Так продолжалось несколько сезонов. Ливерпуль выгрызал то чемпионство на характере. Ливерпуль мог быть хуже многих оппонентов, но очень много забивал в концовках матчей. Что-то такое наклевывается у Арсенала в последние два сезона, не правда ли? Главное, чтобы команда Артета не смирилась с этой ролью догоняющего, о которой мы говорили весь прошлый сезон. Трансферы точечные, трансферы прежде всего в оборону. Рикардо Калафьори один из самых многообещающих новичков Арсенала, защитник, который может, наверное, перекроить все понятия об оборонительной игре в английской премьер-лиге. В любом случае, Арсеналу придется ждать и постоянно наблюдать за Сити. А Сити ни на кого не оглядывается. Сити несется за чемпионством в своем ровном, сильном ритме. Одна из главных проблем современного футбола – нечеловеческие нагрузки, которые ложатся на футболистов. Турниров, матчей становится все больше и больше с каждым годом. Даже самые топовые тренеры – Клопп и Гвардиола – открыто говорят, что так дальше играть нельзя. Но футбольные чиновники не хотят их слышать, а бедняги-футболисты страдают. Большие нагрузки затрагивают не только профессиональный футбол, но и любительский. Например, у Эгриси в этом сезоне ЛФЛ, Кубок СВАО, Кубок Надежды. Может быть, еще какие-то турниры нарисуются. И чтобы выдержать этот темп, выдержать эти нагрузки, нужно много тренироваться. Компания «Спортмастер» помогает Эгриси тренироваться максимально качественно. «Спортмастер» предоставил необходимый инвентарь. Мячи, барьеры, координационные кольца, маты для йоги и многое-многое другое. Тем самым, при помощи спортмастера, игроки из Эгриси могут стать гибче, сильнее и выносливее. В спортмастере можно найти инвентарь не только для футбола, но и для всех видов спорта. А еще там регулярно проходят акции, которые позволяют сделать покупки максимально выгодными. Ссылку на спортмастер мы оставили в описании. Приобретайте все необходимое, занимайтесь спортом и будьте здоровы. И, конечно, болейте за Эгриси. В Ливерпуле нынче Арне Слот. Эпоха Клоппа закончилась, Клоппа мы проводили, уже, наверное, все выплакали, уже испугались, когда летом пришли новости, недостоверно переведенные, что Клопп заканчивает с тренерской карьерой. Нет, он взял просто продолжительную паузу, которую брал в свое время Гвардиола и которой до сих пор наслаждается, например, Зиндин Зидан. У Ливерпуля шикарная предсезонка. Результаты восхитительные. Но помнится мне, Луи Ван Гал, придя в Манчестер Юнайтед, тоже вынес все живое и сущее на предсезонном турнире, а потом оказалось, что в боевых условиях его схема, его наработки не выстреливают. Главная проблема Ливерпуля – это отсутствие трансферов. И в самой важной зоне, в опорной зоне. Потому что Фабиньо пока никем заменить не удалось. Всей тройке полузащитников Ливерпуля приходится постоянно думать об оборонительном объеме. И не зря Ливерпуль сейчас преследовал Мартина Субименди. Субименди – это товар совершенно штучный, товар очень редкий. Мы же понимаем, что такие полузащитники, интеллектуалы, вырастают, ну, несколько в поколение. Барселона до сих пор тоскует по Бускетсу, по бускетсообразному футболисту, и как-то его пытается половинчато заменить тем же Фрэнки де Йонгом. И не зря приглядывалась сама к Мартину Субименди. Сити счастлив с Родри, наверное, лучшим игроком мира прямо сейчас, если мы смотрим не только на голы, обводки и всяческие хайлайты. Мартин Субименди отказал Ливерпулю. На данный момент это так. Мартино Субименди, Реал Сосьедад, приготовил предложение чуть получше, но Ливерпуль все равно готов был насыпать гораздо больше и действительно нуждался в этом игроке. Кто-то скажет, что Субименди недостает амбиций. Мы бы все хотели попробовать себя в английской премьер-лиге. Да даже не в премьер-лиге. Спросите каждого футболиста Эгриси, они мечтали выступать, ну не знаю, в шестом дивизионе Англии. Это феноменальная футбольная культура, и хочется к ней прикоснуться. Но Реал Сосьедад и, в особенности, Сан-Себастьян, вот эта провинция Гипускоа в стране басков, эта провинция очень гордая, это очень гордый край. Там доля баскоязычного населения, хотя язык изолированный, язык очень сложный, наиболее сильна во всей стране басков. Не зря Эмманол Альгуасиль как-то обмолвился в прошлом сезоне, что Арсену Захаряну нашему стоит учить именно баскский язык, а не испанский. Мартин Субименди настоящий патриот своего края. У него там семья, у него там друзья. Друзья рассыпаны по всей команде Реал Сосьедад. И более того, вот я был в Сан-Себастьяне. Вася считал этот город, ну, самым красивым, если не в Европе, то в Испании. И я не понимаю, как можно оттуда уехать, когда в заливе Ла-Конча тебя омывает голубой океан, когда там самая вкусная испанская кухня, и когда в каждой улице спрятана феноменальная архитектурная гармония. Поэтому Мартино Субименди я, пожалуй, понимаю. В Ливерпуле ведь я тоже был в пятницу, в Ливерпуле, на центральной улице. Не приведи Господь. Прямо в день записи по дороге сюда я узнал, как и все фанаты футбола узнали, что Манчестер Юнайтед оформил дубль трансферный. Матиас де Лигт, центральный защитник, приходит из Баварии за 45 миллионов, и Насер Мазруаи, правый защитник. Хорошие трансферы, трансферы крепкие. Матиас де Лигт, правда, сверкнув в Аяксе еще в 17 лет при Петре Боссе, между прочим, он играл в финале Лиги Европы против Манчестер Юнайтед Жозе Мауриньо, как-то вдруг свою карьеру затормозил. Как-то он раздобрел, стал неповоротливее. И больше напоминает сейчас уже Харри Магуайра, то есть такого защитника по профилю. Крепкого, такого супертяжа. Не хочу ничего загадывать, главное, чтобы он не травмировался, потому что Лени Йоро уже выбыл. Это какое-то проклятие Манчестер Юнайтед. Ну а Насер Мазруаи – это тот человек, о котором чаще всего вспоминали после трансфера Антони. У них была шикарная связка в Аяксе. И Антони казался действительно, ну, вингером, вообще человеком, способным как-то атаковать чужие ворота и до них доходить, а не просто постить в соцсетях очень гордые и немного пошловатые видео. Может быть, эта связка наконец заработает. Хотя усиливать явно Манчестер Юнайтед следовало бы левый фланг, где пустота. Люк Шоу и пустота. Травматичная пустота. 10 из 18 новичков в Эру Тенхага как-то с ним связаны. Либо они бывали у него в Аяксе, либо они играли против его Аякса в Эредивизии, в голландском чемпионате. Например, Мейсон Маунт или Тарел Маласи. Не хочу сказать ничего плохого, потому что все трансферы себя по-разному проявляют. Лиссандро Мартинес, мне кажется, одно из лучших приобретений последних лет. Но все же, неужели скаутский отдел Манчестер Юнайтед замыкается исключительно на хотелках Эрика Тенхага? Желание тренера понятно. Я их знаю, я с ними работал, я их беру, я знаю, как развивать их дальше и какую пользу они команде принесут. Но как-то можно смотреть шире, не правда ли? Как смотрит Манчестер Сити со своей империей, своей Сити Футбол Групп. Как смотрит Ливерпуль очень скрупулезно, подсчитывая каждую копеечку, долго оценивая профиль игрока и игровой, и, скажем так, психологический, насколько он приспособится к жизни в Ливерпуле, к жизни в Англии, что у него за пределами поля. Ну а Манчестер Юнайтед берет старых знакомых Тенхага. Пока немножко тревожно. Вот слушают нас, наверное, фанаты Челси и думают, нам бы ваши проблемы. У Челси 50... 60, 70 человек в заявке на новый сезон. Челси продолжает скупать, сметать все футбольное сущее в Европе. Чтобы вы понимали, у Челси сейчас 5 вратарей. И там есть Кепа Арисабалага, которому номер еще не выдали. Давайте попробуем понять логику Теда Боули. Первое. Он американец. Может быть, он считает, что и в Европе система драфтов существует. Ты берешь всех молодых, и они тебе рано или поздно принесут пользу. Может быть, Тед Боули до сих пор не перестроился с бейсбола, потому что в бейсболе заявка все-таки огромная, но и матчей там гораздо меньше. Я вот пытаюсь представить первую тренировочную сессию Энцо Морески, тоже нового человека, причем нового для АПЛ. Он впервые работает как главный на таком уровне. Помните, была сцена «Войне и мире», когда Кутузов проходит мимо солдатских рядов и всех поименно называет. Слуга царю, отец солдатам. Энцо Морески придется тоже арендовать плац, построить свои полки и хотя бы познакомиться. И самое страшное, что вот это чревоугодие футбольное только набирает обороты в Челси. Челси потратил больше всех в эпоху премьер-лиги на трансферы. Но при Тедди Боули, если брать только этот период, Челси на 10-й строчке. Они потратили больше, чем Эвертон за всю историю английской премьер-лиги. Ну как, ребята, ну остановитесь, пожалуйста. Налогов, что ли, не существует на вас? И больше всего злит, что Челси тем самым раздувает, перегревает рынок. Вот, например, сорвавшийся трансфер Саму Амородина. Не знаю, чем там все закончится, пока все очень сильно подвисло. Саму Амородина отправили обратно в Мадрид, и вот теперь мечтают о Жоао Феликсе. Эти цены, они взрывают рынок, страшно взрывают рынок. И мне, ну, просто больно смотреть на испанские клубы, предтоповые клубы, вроде, я не знаю, Бетиса или Вильяреала, которые пытаются там по 5 миллионов, по 7 миллионов купить игроков по нормальной рыночной цене. А нет, существует Челси. Уж простите, но Тед Боули ведет себя как русские в первой неделе в Тбилиси. Взрывают рынок. В Италии грядет тоже очень интересный сезон. Интер, как стабильно утвердившаяся сила, как чемпион, против, наверное, Ювентуса, запустившего операцию по дескуфизации. Макс Аллегри ушел. Новый, молодой, красивый, холеный продиже тренерского искусства Тьяго Мотта постарается Ювентус раскрепостить. И Рома с Даниэле де Росси, у него полноценный контракт, знатно усиливает свою атаку, и их атака кажется одной из самых интересных в лиге. Артем Довбик, лучший бомбардир Ла Лиги прошлого сезона. Матиас Суле, ну, один из ярчайших вообще дебютантов Серии А прошлого сезона, опять же. И очень интересно посмотреть на взаимодействие двух аргентинцев – Суле и Дибалы. Дибала десятка, Суле справа со своей волшебной левой ногой. Лишь бы Дибала в Саудовскую Аравию не поехал. Я знаю, что соблазн очень и очень велик. Вон Винисиусу миллиард предлагают. Но я бы туда не отправился ни в жизнь. Лучше, знаете, вот в Челябинск за миллиард, вот я поехал. А в Джиду какую-нибудь или Риад, ну, что там делать? Песок из глаз выковыривать. А Наполе, чтобы что-то купить, тоже надо что-то продать. Тем более они подписали Антонио Конте. Резкая смена курса после страстного южного неаполитанского футбола. Мы возвращаемся к 3-5-2. Антонио Конте. Туманно будущее Наполе, признаться. Вот сейчас они играли в кубке против Модены. Играли отвратительно. Прошли только по пенальти. И как будто это была установка Антонио Конте. Сыграйте плохо, чтобы я пришел к Аурелио Ди Лаурентису и сказал ему: вот, товарищ начальник, нам нужны трансферы здесь, 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 на 7 позициях, в общем. В Испании интрига закручивается феноменальным вихрем. Мадридский Реал, как главная сила, уже принес жертву в начале сезона. Вот Агнец на заклане, это Камавинга. Все, Реал возьмет Лигу чемпионов. Если у них такая обидная и серьезная травма на старте сезона, все, Реал победитель всего. Мы это уже понимаем. Второй год подряд. Ну, Мбаппе, конечно же. Мы прекрасно понимаем, на что способен Килиан. Наверное, ему нужно время после перелома носа, после очень ужатого отпуска. Сезон начинается вот-вот. Но меня интересует с другой стороны Реал. Да, конечно, атака станет еще краше. Но без Кросса и без Начо. Скорее, без Кросса, без системы образующего игрока, игрока диктующего, надиктовывающего вообще ритм команде. А что случится с мадридским Реалом? Не просядут ли они вот там, в центре поля? Модричу 39 лет. Наверное, он будет играть еще больше в этом сезоне. Но таких, как Тони Кросс, единицы. Карло Анчелотти даже жаловался, что трансферная кампания Мадрида несколько испортила ему отпуск, потому что столько топовых игроков, еще нужно придумать, как разместить. И мы увидели это в Суперкубке Европы. И подробнее об этом матче, знаменующем начало европейского сезона, торжественном открытии европейского сезона, наш большой друг и коллега Станислав Минин.
Реал Аталанта, ну, сыграли в Варшаве. Понятно, что для меня эта игра особенная. Я вообще не верил, что такое возможно, что две мои любимые команды будут играть в городе, где я провел свое детство. Ну, ладно, это такие личные эмоции, но если говорить по игре, мне кажется, что обе команды сегодня показали, ну или когда уже получается, вчера показали тот футбол, с которым они и ассоциируются. То есть для Аталанты это персональный прессинг по всему полю, когда центральные защитники поднимаются за нападающими, они их уводят, когда неожиданно на какой-то позиции может оказаться футболист, которого мы там совсем не ждем, а оказывается, что он следит за игроком соперника. А Реал показал, что он умеет управлять этими хаотичными состояниями. Вот, например, во втором тайме, где-то после 55-56 минуты, вдруг игра открылась, пошли моменты у Аталанты, и пошли моменты у Реала, и стало понятно, что вот при таком обмене моментами Реал, он всегда забивает первым. Хотя у Аталанты был очень хороший момент, когда Куртуа отбил удар Пашалича. Вот тогда все могло пойти по-другому. Но у них и в финале Лиги Чемпионов тоже могло пойти по-другому. Вот это характерный, типичный Реал, хотя в этом Реале очень много неожиданного. Поиск позиции, Родриго в роли восьмерки в центре поля, Винисиус, который раздает передачи, Джуд Беллингем, который получает свободу и пользуется этой свободой, то есть Вальверде, который может несколько ролей играть просто за счет своей мобильности и формы. Это очень интересный Реал, и если вот такие фишки, такой поиск продолжится в течение сезона, ну, это будет потрясающее зрелище. Что касается Аталанты, то я не ожидал, что Аталанта будет готова так уверенно и здорово прессинговать. Да, этого хватило где-то на 55-60 минут, но все равно это был очень качественный прессинг, они создавали моменты, они создавали Реалу проблемы, они заставляли Реал искать варианты, опускаться и того же Винисиуса становиться, ну, не полузащитником, но просто отходить чуть ли не до своей штрафной, чтобы освобождать пространство впереди. Я не думаю, что этот Реал нужно описывать через схемы 4-3-3. Это просто команда, в которой схема будет меняться по ходу матча, а игроки будут искать те свободные пространства, которые для них удобны. Что касается Аталанты, мне кажется, что такой ранний старт сезона за почти, ну сколько, за 5 дней до их официального первого матча в серии А, им это даже поможет, потому что, ну, они уже в тонусе, они сейчас доберут игроков, и мне кажется, что эта команда, ну, за Еврокубки поборется точно, и за Лигу Чемпионов не уверен, во всяком случае, может провести уверенный, хороший, ровный сезон. Ну, а что касается Мбаппе, главная звезда, главное событие, его дебют в Варшаве, гол он забил, показалось по первому тайму, что не совсем встроен, но это, мне кажется, только показалось. То есть он, как и команда, может искать себя в каждой игре, и это не проблема, это просто естественный творческий путь. Вот так Реал, видимо, и будет проводить, ну, во всяком случае, на первых порах этот сезон.
Больше всего интригует Атлетико. Мне кажется, команда Симеоне провела самое крутое трансферное окно вообще во всей Европе. По крайней мере, в топ-5 чемпионатах. Давайте по порядку. Робин Ленорман. Классный защитник, зарекомендовавший себя еще в Реале Сосьедад. Хорош на мяче, хорош в воздухе. И главное, у него есть скорость. То, что необходимо для высокой обороны Атлетико. А она с каждым годом становится все выше и выше и выше. В полузащите, конечно, подвис Конор Галлахер. Он уже вернулся в Лондон. Привет, Челси. Опять пакостите. Но, возможно, договорятся. Возможно, сбагрят Жоао Феликса, и это трансферное окно станет еще лучше. Ну и главное изменение в нападении, конечно же. Александр Сёрлот, немного не добравшийся до Довбика в гонке за трофей Пичичи, лучшему бомбардиру прошлого сезона. Высокий, статный, крепкий форвард. И что мне в нем нравится вообще в его карьерном пути? У него, по-моему, уже 12 клубов, где он только не поиграл. И не везде, далеко не везде он был успешен. Он был хорош последние 3 месяца прошлого сезона. Бывало, он проваливался в Англии, в Кристал Пэлас, в Лейпциге, в Германии. В общем, это форвард, который о себе уже что-то знает. Он понимает свои сильные и слабые стороны. И знает, что просить у тренера и как подстраиваться под тренера. Хорошо играет головой. Шаг очень широкий. И наконечник у Диего Симеоне появился. Но гораздо важнее, что будет вокруг Сёрлота. Остается Гризман. И тут, в дополнение к Гризману, новый Гризман. Хулиан Альварес. Я большой поклонник этого футболиста еще по чемпионату мира. Так пахать, будучи игроком атаки, на всех участках поля ради общекомандной задачи, это дорого стоит. При этом он еще и результативен. При этом он еще и забивает. И на копе он выступил совершенно шикарно. Хулиан Альварес – это форвард, который умеет все, и не понемножку, как какой-то Платон Каратаев, а все делает на предэлитном уровне. Завершает, пасует, исполняет стандарты, открывается. И вот эта аргентинская закалка, закалка Скалони, конечно, поможет ему адаптироваться в команде Симеоне.
И надо бы что-то сказать про Барселону и Ханси Флика, да? Бедная команда, бедный клуб, обнищавший дворянский род. Уже имение заложено-перезаложено. А им все равно надо что-то купить, чтобы показать, что они в большой игре, что они по-прежнему готовы присутствовать на этом большом футбольном балу. Ну вот взяли Дани Ольмо на, пожалуй, самую укомплектованную позицию команды. Под нападающим может сыграть Гюндоган, Педри, выздоровевший Гави, и Фермин Лопес, феноменально проведший Олимпийские игры и вообще это лето, и крайне полезный игрок. Вы скажете, Дани Ольмо может сыграть слева? А знаете, кто еще может сыграть слева и за те же деньги? Ника Уильямс. Приоритеты совершенно непонятны. Более того, Барселона разгромно проиграла дома в традиционном предсезонном кубке, кубке Гампера, или Жоана Жампера, как угодно, Монако. И Ханси Флик получил первый свист от домашних болельщиков. Мы знаем, насколько взыскательны Кулес, фанаты Барселоны, и взыскивать они будут еще весь сезон. Лапорта, мне кажется, ведет себя все авантюрнее и авантюрнее. Я уже не знаю, какие активы можно продать у Барселоны, но явно не для того там что-то закладывается, потому что Дани Ольмо футболист прекрасный. Но не туда, ребята, не туда вы метите. Много всего интересного происходит в Испании. Жирону вон раскупили, и причем за даром просто раскупили. Посмотрим на нее в ближайшее время. Сезон у испанцев стартует в четверг. У них там жарко, матчи проводятся поздно. Не завидую тем, кто будет присутствовать на играх или участвовать в играх в Андалусии, самом жарком регионе Испании, где даже в 10 часов вечера 30 градусов. Но переживем, перетерпим и вкусим этот насыщенный европейский сезон. Тем более Лига чемпионов теперь вон какая. Интересная, непонятная, но очень увлекательная в новом формате. Напомню, что YouTube замедляют, нас не замедляют, наши головы работают по-прежнему четко, быстро, приближаясь к скоростям вычислительных компьютеров. Надеюсь, по этому выпуску вы это поняли, и поэтому мы выходим в ВК. Смотрите нас там, если с YouTube у вас проблемы. И, в общем, увидимся через неделю. Это был футбольный клуб. Играйте в футбол.